Свидетельство. Все началось в августе 1999 года. Я возвращался домой из офиса нашей церкви, когда со мной заговорил Святой Дух. Он сказал мне: «Сергей, я хочу, чтобы с сегодняшнего дня ты начал каждый день проводить время в общении со мной. Я устал делить твое внимание с дорогой, очередью в магазине и служением. Я хочу, чтобы у тебя появилось постоянное, ежедневное, особое, отделенное лишь для меня время. Я хочу общаться с тобой». Что интересно, я не считал, что у меня есть проблемы с молитвенной жизнью. Если бы вы спросили у меня в то время, как обстоят у меня дела с молитвой, то я однозначно ответил бы следующее: «Я молюсь всегда». И действительно, где бы я ни был и что бы ни делал, я всегда внутри молился. И разговаривая с людьми, и слушая проповедь, и занимаясь служением, и, конечно же, переходя дорогу и стоя в очереди. Я знал, что такое непрестанная молитва, но, к несчастью, не знал, что такое тайная комната. А это время, отделенное лишь для Бога, когда ты откладываешь все дела и не делаешь ничего, а только проводишь время в общении с Духом Святым, беседуя с Ним через молитву и Библию. Занимаясь различными делами, в том числе и служением, и одновременно молясь, нравится тебе это или нет, невозможно все внимание на 100% сосредотачивать лишь на Боге. Волей-неволей ты будешь отвлекаться. Переходя дорогу, надо смотреть по сторонам, стоя в очереди, выслушивать сплетни, беседуя с людьми, следить за разговором. Я по собственному опыту знаю, что тот, кто говорит, что молится всегда, по сути, не молится никогда. Именно об этом со мной и заговорил Господь. С тех пор прошло уже почти 5 лет. Я по-прежнему продолжаю говорить с Богом непрестанно и по-прежнему считаю, что это очень важно делать, и чем больше, тем лучше. Однако теперь понимаю, что молитва на ходу — это словно десерт, приложение. Это лишь дополнение, хоть и важное, к самому важному, к особенному, отделенному только для одного Бога времени. С того августовского дня моя жизнь круто развернулась на 180 градусов. Я всегда считал себя, как говорится, совой, потому что поздно ложился и спал, бывало, до полудня. Но оказывается, Бог может сделать из совы жаворонка. Каждый день я стал просыпаться в 4:45 и общаться с Богом с 5 до 7 часов. Это было чудо. Удивительно еще и то, что в тот же самый день, когда Бог сказал мне это делать, Он открыл мне и некоторые библейские принципы относительно того, как не только не потерять молитву в тайной комнате, но и возрастать в ней. Уже спустя месяц я обнаружил резкие перемены в себе и в своей жизни, а через 2 и другие люди стали подходить и спрашивать о том, как мне удается так быстро меняться. Стала меняться семья, возрастать служение, и появилось множество других прекрасных плодов. Я начал проводить все больше и больше времени в тайной комнате, а перемены продолжали нарастать. Сегодня я никогда не провожу с Богом меньше 5 часов. Все чаще молюсь ночами. Несколько раз проводил непрерывные 24-часовые молитвы, а иногда и дольше. Многие пасторы, видя, что Бог делает в моей жизни, стали приглашать меня проводить занятия в библейских школах, а также на конференции служений и семинары на тему «Личные отношения с Богом». Сейчас люди приобретают аудиокассеты и компакт-диски с записью семинаров и дарят их друг другу на день рождения, посылают родственникам в другие города и даже за границу. Одни, покупая кассеты, бесплатно раздают их знакомым, чтобы те прослушали и переписали для себя, а затем на тех же условиях подарили еще кому-нибудь. Другие же благословляют без всяких условий. Насколько мне известно, таким образом кассеты с моими записями уже попали в Америку, Германию, Россию, Украину, Латвию. Я не удивлюсь, если узнаю, что есть гораздо больше мест, куда поехало это послание от Бога. Если раньше я ездил с этим откровением лишь по Беларуси, то сегодня Господь открыл мне двери служить за ее пределами. Из различных мест приходит все больше и больше свидетельств о том, что люди, услышав это Божье откровение о ценности личных отношений с Богом и узнав, как их наладить практически, начинают ежедневно проводить время в тайной комнате, а затем Господь дает им множество всевозможных чудесных изменений во всех сферах жизни. Вся слава Богу! Ни один человек не в состоянии изменить себя своими собственными усилиями. Это способен сделать только Бог. Я прекрасно понимаю это, и потому повторю еще раз: вся слава Богу. Только Он один достоин принять хвалу и честь. Я молюсь за каждого, кто будет читать это свидетельство и написанные ниже молитвы, основанные на библейских ценностях и расположенные по приоритетам. Это молитвы, которые Святой Дух давал мне на протяжении всего времени, начиная с того памятного августовского дня и до сих пор. Я написал их, потому что люди часто спрашивают меня, о чем я так долго молюсь и почему постоянно изучаю Библию. Теперь и вы, если захотите, сможете это узнать. Очень важное вступление. Пенуэл — это древнееврейское слово, которое переводится как «лицо Бога». Именно так Иаков назвал место, где с ним боролся. «И нарек Иаков имя места тому, Пенуэл, ибо, — говорил он, — я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя». Бытие, 32 глава, 30 стих. Слово «лицо» говорит о том, что Бог является личностью, поэтому Пенуэл можно перевести как «личность Бога» или «Бог как личность». Каждый из этих переводов правилен. Пенуэл — именно так я назвал свою небольшую работу, потому что в ней все вращается вокруг Бога как личности. Почему? Потому что самое ценное, что только есть в природе Творца, это же и центральная тема Библии, это то, что Он — личность. Только потом идут все остальные Его качества — любящий, вездесущий, всемогущий. Но кто обладает этими качествами? Бог — личность. Когда вы читаете Библию, на что вы обращаете внимание в первую очередь и какие вопросы себе задаете? Кто-то, читая Божье Слово, видит лишь Божье Слово, Божьи принципы, Божьи доктрины и Божьи дела, а кто-то за всем этим видит самого Бога, Бога как личность. Есть разница между Богом и Божьим, принадлежащим Богу. Мы должны понять, что места Писания об исцелении говорят нам не только о самом исцелении, и не о принципах исцеления, и не о доктрине исцеления, и не о делах Бога, а прежде всего об исцелителе. Места Писания о материальном процветании говорят о дающем процветание. Места Писания о реформации народов говорят о реформирующем. Места о благословениях Бога говорят о благословляющем. А стихи об обетованиях Бога говорят об обещающем. Каждая истина, каждый принцип, каждое слово, каждое имя выражают разное качество Бога. И именно это самое ценное в Библии. Читая слово, необходимо научиться задавать Богу правильные вопросы. Пусть нашим первым вопросом будет «Кто ты?» или «Как твое имя?». Эти вопросы фактически идентичны, ведь за именем всегда стоит личность. У того, кто не личность, может быть название или кличка, но не имя. Вопрос номер два. Кто ты? Этим вопросом мы познаем его качество и природу. Следующие вопросы. Чем ты обладаешь? Что ты приготовил для меня? Или что для меня сделаешь? Эти вопросы уже не о нем самом, а о его возможностях, способностях, о его благословениях. И, наконец, еще один очень важный вопрос, как реакция на богопознание «Что повелишь мне делать?». Смотрите Исход, 3-4 глава, Деяния, 9 глава, с 4 по 6 стих. Обратите внимание на то, что богопознание невозможно без личных отношений с Богом по принципу. Сверхъестественное чудо познания Бога приходит на естественную платформу проведенного с Ним времени и является ее плодом. Хотя бывают и исключения, например, в случае с Моисеем и горящим кустом. Здесь все началось с чуда, реальной встречи с Богом, и только потом пришла естественная платформа отношения. Но еще раз повторюсь, что это исключение, потому что, как правило, огонь приходит лишь на уже приготовленный жертвенник, как в случае с Илией, а познание Бога на отношения с Ним. Возможно, кому-то это покажется скучным, и я допускаю, что будут те, кто скажет, зачем все это надо, но прошу вас, не торопитесь с выводами. Ведь наши взаимоотношения с Богом — это основание для всего остального. И если мы в этом не наводим порядок, то наша христианская жизнь превращается в хаос. Вместо того, чтобы искать личных отношений с Богом ради самого Бога как личности, мы начинаем гоняться за Его благословениями и изо всех сил служить Ему, не понимая, что тем самым ставим телегу впереди лошади, меняя первородство на чечевичную похлебку, а Бога на Божье. Конечно, никто не станет спорить с тем, что нам нужны дары Бога, и что если мы не будем служить Ему, то не состоимся в этой жизни. Но тем не менее, мы должны знать, что в этом мире существуют тысячи различных ценностей, и попытка уделить всем им одинаковое внимание просто разорвет нас на части. Иисус сказал, «Нельзя служить двум господам». Гораздо разумнее найти что-то одно, из чего вытекает все остальное, и вложить всю свою жизнь именно в это, потому что, найдя его, ты найдешь все. Не знаю, как другие, но я свой выбор сделал. Мне не нужно ничего, кроме самого Бога как личности и личных отношений с Ним в тайной комнате. И плоды в моей жизни просто потрясающие. Я все больше изменяюсь как человек, быстро меняется и семья. В служении минимум усилий и максимум результата, лучше не скажешь. И это несмотря на то, что я ищу только одного, все больше и стабильнее проводить время с Богом, потому что понимаю, что нет никого и ничего важнее Его. Это не значит, что я целыми днями только молюсь и больше ничего не делаю. Я по-прежнему много работаю, но вот что обнаружил. Те дела, на которые раньше у меня уходило очень много времени, сегодня требуют его гораздо меньше, а многое действительно стало происходить автоматически. Ибо Отец знает наши нужды даже прежде нашего прошения у Него. Часто люди спрашивают у меня, почему я провожу с Богом так много времени. Теперь вы знаете почему. Более подробно я написал об этом в разделе под названием «Почему я каждый день провожу время с Богом». Советую вам, наберитесь терпения и прослушайте все это множество раз. Это поможет лучше понять то, о чем мы здесь говорим, и позволит Духу Святому изменить ваши ценности.